Глава третья, часть вторая. Навстречу шли студебекеры, крытые брезентом, и на буксире тащили пушки с зачехленными дулами. На крутом закруглении шоссе водители весело орали Виллису. «От ствола!» и поспешно козыряли, разглядев генеральский погон. Под брезентом сидели солдаты в касках, держа оружие между колен. Они смотрели назад и видели край неподвижного серого неба и землю, стремительно убегавшую от них. Это были еще не обстрелянные солдаты и новенькие машины, и 122-миллиметровые пушки, и генерал не мог не думать, что станется с ними там, на Мариатинском плацдарме. В его представлении все, что не двигалось навстречу, направлялось, конечно же, на его плацдарм. Уже две понтонные переправы были наведены через Днепр, севернее и южнее Мариатина. И к двум этим ниточкам стекалась река людей и техники. Подняться б ему на самолете, он бы увидел эту реку шириною километров в 30. По дорогам и без дорог, полями и лесными просеками двигались колонны танков, самоходок, грузовики с пехотой, тянулись конные обозы с дымящими кухнями, санитарные автобусы и легковушки с той публикой, которая так охотно заполняет зону второго эшелона, когда передний край отодвинулся достаточно и не грозит подвинуться вспять. Глупее и обиднее было не придумать. Генерал Кобрисов оставил свою армию. Он с каждой минутой все больше от нее отдалялся, с каждым оборотом колеса, и ни один человек в этой лавине войск, стронувшийся с мест и потекший к Мариатину именно по его замыслу и воле, не мог бы о том догадаться, а мог лишь подивиться, отчего одинокий Виллис так упрямо пробивается на восток, когда все движется, валит, течет на запад. Он с этим еще не смирился и мысленно, не имея сил ни на что другое переключиться, продолжал командовать своей армией и втекающими в нее пополнениями, распределял войска, указывал им колонные пути движения, перемещал с пассивных участков на участки угрожаемые, намечал для артиллерии секторы обстрела и режима огня. Словом, проделывал ту работу, которую армия с ее большими и малыми начальниками могла бы, казалось, совершать и без него. А на самом деле он твердо верил, никогда не совершает, как бы ни была сильна и опытна, но всегда питается от аккумулятора, который зовется командующим, движется его энергией, его нервами и бессонницей, его способностью вникнуть во всякую мелочь. После звонка Ватутину и его разрешения занять плацдарм началось сколачивание переправочного парка, и прихлынули сведения, что вот у станции Торопиловка имеются у местных жителей полсотни деревянных лодок и штук 30 резиновых надувнушек, и еще партизаны обещали пригнать 200 рыбачьих баркасов, а некий старик-рыболов принес удивительную весть, что на дне, близ берега, покоится несколько танковых паромов, затопленных еще в сентябре 41-го, которые можно поднять, залатать, оживить движки. И вот саперы, заголясь до кальсон, ныряют и привязывают к ним тросы, а потом их выволакивают машинами, полуторками и трехтонками, от которых шума поменьше, чем от гусеничных тягачей. Вот и об этом надо же напомнить, распорядиться. И чтоб сварщики латали их днем, упаси бог, ночью, когда за три версты видно прерывистое зарево дуги. Это потом прибудут понтонные полки, и понтонеры наведут свою переправу. Но прежде, чем хотя бы трем батальонам удастся закрепиться, переправившись на лодках, на плотах, на бревнах, на бочках, обвязанных веревками, на пляжных лежаках и садовых скамейках. А еще до тех батальонов малой группки 21 человеку в четырех лодках предстояло скрытно во тьме высадиться на узкой полоске берега под Кручей и, разведав, где находятся и находятся ли немецкие позиции, подать сигнал. В эту группку штурмовую или группу захвата подбирались люди, умеющие грести без плеска, способные не закричать от боли ранения. А коли тонуть придется, не звать на помощь. Ее, если можно было, оказывали только безгласному. Закричавший мог схлопотать удар веслом по голове. Этих штурмовиков или захватчиков напутствовал по традиции сам командующий. И составился уже обряд такого напутствия. Их выстраивали перед шлагбаумом штабной деревни, он к ним выходил с начальником политотдела, с ними вместе выслушивал его призывы любить родину беззаветно, не щадя своей крови и самой жизни, затем обходил строй, самолично проверяя снаряжение, каждому пожимая руку и предлагал напоследок, если кто в себе не уверен, пусть сделает два шага вперед. Это говорилось для украшения обряда. Никто, разумеется, из строя не выходил. Одни, потому что вошли уже во вкус и жаждали новых наград или десятидневного отпуска. Другие были штрафники до первой крови. А в таких случаях кровь им засчитывалась и когда не бывала пролита. Третьи этих шагов позора страшились больше самого задания. В этот раз генерал Кобрисов от традиции уклонился. Процедура вдруг показалась ему фальшивой и ненужной, только напрасно взвинчивающей людям и без того напряженные нервы. И он это испытывал на себе, чувствуя невнятный страх перед чем-то, связанным с этим мырятином. Вместо построения и напутствий он позволил людям поспать лишний час после ужина или написать прощальные письма, в которых они всегда писали о себе в прошедшем времени. «Дорогие мои, помните, я был веселый, любил друзей и жизнь». Поговорить он пожелал лишь с командиром группы, лейтенантом Нефедовым, и пригласил его к себе. Шестеряков подал ужин на двоих, выставил фляжку водки и удалился в другую комнату к телефонам. Еще четыре фляжки были положены Нефедову в мешок для всей группы. «Нефедов», — сказал генерал, когда выпили по первой стопке, — «ты сейчас главный человек в армии. Не я, а ты. Вся армия на тебя смотрит». Нефедов, опустив глаза, сказал смущенно: «Постараюсь оправдать». «Повтори мне, пожалуйста, что ты должен сделать. Только ты ешь. Ешь и рассказывай». Он внимательно смотрел, как 19-летний мужчина с худым, большеротым лицом, с пробором в светлых волосах, непослушными от смущения руками режет мясо на фаянсовой тарелке, скрежеща по ней ножом. Нефедов, как об уже состоявшемся, рассказал, что он бесшумно преодолеет водную преграду. Он так и называл Днепр — водной преградой. Затем, высадясь на плесе, пошлет троих в разные стороны, на кручу, разведать, на каком расстоянии от уреза воды, он так и сказал, от уреза воды, находятся немецкие окопы или иной опорный пункт. По возвращении всех троих подаст сигнал фонарем, если все спокойно, длинными проблесками три раза, при опасности серией коротких. Рацию применит в случае окружения. Тогда, по-видимому, скорректируют огонь на себя. «С лодками как поступишь?» — спросил генерал. «Притопишь? Или песком засыплешь?» Нефедов быстро по птичьи повернул к нему голову и ответил, глядя в глаза: «Отошлю назад. Хотя мне каждый человек там нужен. Это означало, он себе отрежет пути бегства». И предчувствие, что с этим юношей что-то плохое должно произойти, предчувствие, впрочем, обычное для таких случаев, пронзило генерала щемящей жалостью. Он подумал, что стареет, и что нельзя ему поддаваться чувству, неуместному и не ко времени. «Минус четверо», — сказал генерал. «Останется вас 17. 19, товарищ командующий. Лодки свяжемся вместе, хватит и двоих гребцов. А выгребут поперек течения». «Назад выгребут. Я бы одного послал, но вдруг с ним что случится, и пропали лодки». «Что ты о лодках беспокоишься? Мы без них обойдемся». Нефедов опять поглядел ему в глаза. «Не в этом дело, товарищ командующий. Нам эти лодки там не нужны». Да, он так и хотел — отрезать себе пути бегства. «Заместителя себе назначил?» — спросил генерал, наливая по второй. «Так точно. Конечно, товарищ командующий. Старший сержант Князев меня заменит. Я его проинструктировал». «Ну?» «Дай бог, чтоб не пришлось ему «Тебя заменить. Давай за это». Нефедов молча с ним чокнулся и подождал, покуда генерал пригубит первым. «Лейтенант Нефедов», — сказал генерал, чувствуя прихлынувшую расслабленность, доброту, — «возьми мне этот плацдарм. Очень тебя прошу. Ты, брат, не знаешь, что это для меня значит. И не надо тебе это знать. Думай обо всей армии. Как зацепишься, проси любой поддержки, артиллерии, авиации. Найдешь нужным, батальон тебе в подмогу пошлю. Считай, что ты уже представлен на героя Советского Союза. И еще четверо, кого ты сам назовешь. Остальные все к красному знамени. Только постарайся, милый. В случае чего ты знаешь, как меня вызвать по рации. Обращайся только к Кирееву. Это я буду Киреев. Так и требуй Киреева мне». Было что-то и впрямь неуместное, фальшивое в том, чего и как он просил у юноши, которому предстояло проплыть 1200 метров холодной быстрой реки, рискуя вызвать при всплеске сумасшедший сноп немецких осветительных ракет, и потом на полоске берега умирать от страха перед засадой, перед автоматной очередью, от которой не спрячешься под кручей, тогда как он сам останется в чистой покойной избе, где свет и тепло, и на столе ужин с водкой, и куда вскоре придет к нему та, которую он так напряженно ждет, и о ком Нефедов наверняка знает, наслышан. Словно бы тоже чувствуя фальшь и его неловкость от сказанного, Нефедов отвел смущенно, не поднимая взгляда. «Товарищ командующий, я все сделаю для Киреева». Казалось, ему теперь хотелось бы уйти, побыть одному, только он не решается отпроситься. И генерал раздумывал, сказать ли ему про то, что оправдывало бы его самого, посылающего людей на гибель. Сказать или не сказать, что он сам переправится, если не с первой ротой, так с первым батальоном. Он не помнил, когда пришло решение. Может быть, когда разглядывал в окуляры стереотрубы черного ангела с крестом и вдруг почувствовал, что перед ним, возможно, осуществление самой большой из его надежд. Или когда лапка циркуля ткнулась в сердцевину кружка, и он сам ощутил еле слышный укол в сердце, как будто кто-то свыше дал ему знать, что с этим мрятиным свяжется для него, может быть, самое страшное. И, может быть, наперекор этому страху он и решил включить в план операции свою гибель, как возможный или даже неизбежный ее эпизод. Скорее всего, им двигало суеверие, которое он знал противоположно вере. Но голос, явственно прозвучавший в нем, обращался к тому, о ком до этого он не так часто задумывался всерьез. «Возьми тогда и меня, если не дашь мне удачи. Я сделаю так. Я под такой огонь себя подставлю, что ты не сможешь меня не взять. Дай мне только доплыть. А живым меня с этого плацдарма не сбросит никакая сила». Вот что пришлось бы тогда рассказать юноше, который, наверное, счел бы это бреднями опьяненного мозга. Поэтому генерал сказал лишь: «Чего мы еще с тобой не учли, Нефедов?» И тот откликнулся словно бы с облегчением: «Товарищ командующий, в двух лодках мы кабель должны тащить для артиллерии. Но что это за кабель, вы бы видели. На нем живого места нет, сплошные обрывы. Кое-как они срощены, но не опаяны, изоляция прогнила. Ребята его обматывали газетами, промасленными тряпками, потом изоленты намотали, но мы ж его не посуху разматывать будем, а по дну. Суток трое он прослужит, а потом замкнет». Генерал почувствовал, как его лицо и шея наливаются кровью от стыда и гнева. На лоботряса, ледащую сволочь, которая так распорядилась, чтоб эти парни, которых завтра, может быть, на свете не станет, еще бы и мучились сегодня, латая и укладывая заведомо негодный кабель.
«Шестеряков!»
— позвал он, не поворачиваясь и закрыв глаза, чтоб успокоиться. Шестеряков явился молча и быстро, точно сидел у двери и подслушивал в замочную скважину.
«Свяжешься с начснабом по связи, скажешь от моего имени. Если через час не отгрузят им 1,5 километра кабеля целехонького, трофейного, в гуттаперчевой оболочке, есть у него. Какой тебе нужен, Нефедов?
Четырехжильные или шести? Лучше бы шести. Будет потяжелее, но хоть не зря трудиться. Второй, может, и не придется укладывать.
Вот так, шестижильного, сказал генерал. Если не притащит в зубах и сам в лодке не уложит со своими снабженцами толстожопыми, я из них жилы вытяну, а его расстреляю завтра своей железной рукой перед строем. Понятно?
Шестеряков, что-то не помнивший, чтоб генерал кого-то расстреливал своей рукой перед строем, тем не менее важно кивнул и удалился.
Стало слышно, как он неистово крутит рукоятку зумера. «Что еще?» — спросил генерал Нефедова.
«Все как будто.
Совсем никакого желания». Нефедов повел худым плечом и, вертя в пальцах пустую стопку, сказал смущенно.
«Ну, если вы спрашиваете, товарищ командующий, я бы не хотел, чтобы из-за меня кого-то расстреляли. Я же понимаю, кабель у него на вес золота, и все требуют. Дай километр, дай полтора. Хотел сэкономить человек. А этот, может, и не замкнет сразу. Две недели послужит. А там переправа будет. По ней проложат».
«Ладно», — перебил генерал, насупясь.
И было не понять, возражает он или обещает никого не наказывать. Явился Шестеряков, и генерал, поворотясь, уставился на него вопросительно.
«Погрузили кабель», — сказал Шестеряков.
«Давно, оказывается, погрузили».
«Когда давно?»
«Два часа, говорят, как отправили. Ну, может, машина застряла».
«И что же он, не знает, что делать?» — спросил генерал, опять впадая в сильнейшее раздражение. «Пусть на другой машине протрясется и эту вытаскает, если вправду она застряла, или перегружает».
«Так и обещал», — сказал Шестеряков, отчего-то вздыхая. «Через два часа будет сделано». Оба понимали, что кабелем этим только и занялись после особого приказания, и эти два часа начальник снабжения связи взял себя авансом. «Черт», — подумал генерал, — «все какое-нибудь вранье. Не получается без вранья воевать».
«Ты сам-то откуда, Нефедов?» — спросил он, берясь за фляжку. «Ленинградец. В институте там учился. В университете. На филологическом. Со второго курса ушел».
Он не добавил добровольцам, и это генералу понравилось.
«Филологически знаю», — объявил генерал. «Это где стихи учат писать. Счастливый ты человек, лейтенант».
«Почему счастливый?»
«Ну, есть у тебя профессия послевоенная, а у меня нету».
«Но вы же генерал.
И что из этого? Генерал воевать должен. А что я после войны делать буду? Не представляю. Я человек поля, поля боя. Научил бы ты меня стишки кропать. Тоже, небось, писал?»
«Немножко».
«Жди меня, и я вернусь», — продекламировал генерал. «Только очень жди».
«Как там дальше?»
«Жди меня, и я вернусь всем чертям назло».
«Смертям», — поправил Нефедов. «Любишь эти стихи?»
«Нравится», — сказал Нефедов, слегка заолив. «И мне тоже. Хотя смертям это хуже. С чертями-то шутить можно, а вот со смертями лучше не надо. Он потому такой уверенный, Симонов этот, что не побывал у нас на плацдарме, которого еще нет, но будет. Вот ты можешь так уверенно сказать? Вернусь непременно, ждите».
Помня о своем решении, генерал чувствовал себя вправе так спрашивать, и спрашивал он себя самого. Нефедов, не отвечая, ему заметил.
«Нет, он много по фронтам ездит, в отличие от других». «По фронтам ездить и еще не воевать. А в отличие от кого?»
«Ну вот, Луговского хотя бы».
«Володьку знаю», — объявил генерал, мотнув головой. «Он у меня в гарнизоне выступал в 39-м. И потом мы с ним пили. Вдвоем, представь себе. Ну, еще адъютант мой был. Ну, а быстро под стол уполз. А Володька молодец. Всю ночь мне стихи читал, одному. И прочел, дирижируя фляжкой в одной руке и стопкой в другой. Так начинается песня о ветре, о ветре, обутом в солдатские гетры, о гетрах, бредущих дорогой войны, о воинах, которым стихи не нужны. Звенит эта песня ногам помогая, идти по степи, по следам улагая.
Он умолк, опустив голову, и было похоже, что сейчас заплачет.
А дальше забыл. Пили же всю ночь, как собаки.
«Что же с ним случилось?» — спросил Нефедов.
«Я слышал его к нам не вытянуть, чтоб стихи почитал.
На 100 километров к фронту не приближается».
«На 500 не хочешь? В Ташкенте окопался. Или в Алма-Ате?»
Генерал и сам точно бы впервые задумался, что случилось с поэтом, таким мужественно красивым и так звонко воспевшим мужество, доблесть, воинскую честь. Такой неодолимый ужас вселили в него первые московские бомбежки? Или война оказалась совсем не такой, как он ее представлял себе, вдохновляясь собственными стихами? Все же юноша задал вопрос и ждал на него ответа, и генерал ответил.
«Знаешь, Нефедов, нам его не надо судить. Вот я куда только не совался. А что хорошего? Перед дождем все болячки ноют. И главное, все по глупости. А если разобраться, так тоже со страху. Сам себе боялся признаться, что страшно мне. Мы же с тобой оба этого боимся, верно? А он не побоялся, так и заявил. Страшно мне. Я наперед знаю. Меня там обязательно убьют. Ну и бог с ним. Незачем ему сюда ехать. Пусть лучше сидит и пишет».
Испохватившись, вспомнив, что произносит за другого то, чего тот, возможно, и не говорил, он разлил по стопкам и переменил тему.
«Кто же у тебя там остался, в Ленинграде?»
«Никого. Мать успела с заводом эвакуироваться, еще до блокады. А отец тоже воюет, на 2-м белорусском.
А девушка?»
Нефедов стал медленно и красиво розоветь.
«Что девушка, товарищ командующий?
Она успела?»
«Да, только в другой город, за Волгой».
«Адрес ее тоже оставил?»
По заведенному порядку люди из группы захвата не брали с собою никаких документов, ни даже смертных медальонов. Все сдавалось отряжавшему их офицеру. Нефедов молча кивнул и еще гуще краснея.
«Как зовут ее?»
— спросил генерал легко, не слишком интересуясь ответом. Нефедов, опустив глаза, сказал с усилием.
«Разрешите, товарищ командующий, на этот вопрос не отвечать?»
«Пожалуйста», — сказал генерал удивленно. «Хороший ты парень, Нефедов».
Ему почудилась там какая-то сложная драма с размолвками, примирениями и кратким прощанием, которое, наверное, не обещало обязательной встречи, если останутся живы. У таких, как этот Нефедов, чистых, слишком густо краснеющих, слишком много души уделяющих своим девушкам, которые наверняка того не стоят, всегда с ними не лады. И никакая война, наверное, таких не переделает.
«Если с тобой там что случится, не дай бог», — спросил генерал. «Награды кому переслать, ей или матери?»
Нефедов опять быстро по птичьи повернул голову и посмотрел в глаза. «Я все написал, товарищ командующий. Награды матери. А ей пусть просто напишут».
«Ей напишут», — пообещал генерал, испытывая глухое мстительное чувство к той неназванной. «Я сам напишу».
Нефедов от этого еще сильнее смутился и ответил, кашлянув. «Спасибо».
«На здоровье», — генерал поднял стопку. «И чего это мы с тобой раскаркались? Вернее, я. Ничего не должно случиться. Давай на пасашок. Тебе тоже отдохнуть не мешает. Ты из счастливых, Нефедов, так что все обойдется. Еще золотую звезду нацепишь. Девушка за тобой убегается».
Нефедов со стопкой в руке почтительно кивнул. В пасашке принял участие и Шестеряков, но отчего-то избегая глядеть на юношу. И каким-то сверхчутьем, пробившимся даже в захмелевшем мозгу, генерал понял, отчего он не смотрит. Он тоже знал, что таким, как этот Нефедов, честнягам и романтикам, войны не пережить, и вот пришло время этому подтвердиться.
«Может, отставить его, другого, кого назначить постарше,
Подумалось на миг, но он воспротивился этой мысли. Войну и вытягивали эти, 19-летние. Эта прекрасная молодость, так внезапно для него вставшая на ноги и так охотно подставившая хрупкие свои плечи. И никем, никем этих мальчишек было не заменить. Лучше всего это солдаты понимали. 40-летние отцы семейств, относясь к ним по-отечески, добродушно, даже порой насмешливо, слушались, однако, беспрекословно. Когда-нибудь скажут, напишут, эту войну не генералы выиграли, а мальчишка-лейтенант, Ванька взводный. Вся иерархия страха, составлявшая суть управления войсками, опиралась в конце концов на него, единственного командира, который мог бояться противника больше, нежели начальство. Верховный давил на командующего фронтом, тот на командарма, командарм на комдива, далее устрашали нижестоящего командиры полка, батальона, роты, а на нижней ступеньке этой лестницы стоял тот, кому устрашать уже было некого, кроме своих 15-20 солдат, и кто ничем не мог заслужить привилегии не идти в бой вместе с ними. «Так что же, — спросил себе генерал, — одного Ваньку взводного отставить и такого же послать? Нет, войну не обманешь, что одному суждено, то и другому». Он быстро взглянул на часы, и, как ни старался, неуловимое это движение не укрылось от юноши. Тот быстро встал и, надев пилотку, откозырял. Генерал, грузно поднявшись, притянул его к себе, обнял худое тело и похлопал по спине. И ему, доверное юноше, это показалось ненужным, лишним. Потом, еле дождавшись, когда затихнут шаги Нефедова и закроется наружная дверь, он себе налил еще две стопки и выпил их быстро одну за другой, тупо уставясь в угол и чувствуя, как нарастает в нем напряжение ожидания. Она не запоздала ни на минуту. Эта ее всегдашняя точность и нравилась ему, и претила. Он не мог понять, дорожит ли она каждым мигом свидания или только спешит на вызов начальства. Но торопливый перестук ее каблучков по глиняному полу, когда она пересекала комнату с телефонами, отзывался в нем радостным гулом и, казалось, совпадал с ударами сердца. В такие мгновения он думал о том, что еще не стар и до старости далеко. Шестеряков, пропустив ее, затворил за нею дверь. Как-то негласно было заведено, что когда она приходила, скосясь на бок от тяжелой брезентовой сумки с красным крестом, телефонисты сразу же удалялись, и возле аппаратов оставался один Шестеряков. Считалось, что командующего во время осмотра никакие звонки не должны были потревожить, разве что от Верховного. Ничто ни для кого давно не было тайной, но генералу Кобрисову хотелось думать, что некая тайна все-таки сохраняется, и люди из его окружения настолько преданы ему, что берегут эту тайну, а не только соблюдают все внешние признаки ее сохранения. Свалив сумку на табурет, она взяла его за руку у запястья и задержала на полминуты, вглядываясь в свои наручные командирские часы с черным циферблатом, светящимися стрелками, красным секундником. Его подарок ей из американской посылки для старших офицеров. «Что вы чувствуете?» — спрашивала она озабоченно.
«Тебя чувствую, дочка».
«Я же серьезно».
«И я не шутя».
«Ну, давайте хоть помолчим, а то я собьюсь». «Ну вот, сбилась».
Глядя снизу на ее лицо, сосредоточенное, с закушенной нижней губой, он думал о том, что такие лица, пожалуй, не могут быть у девиц, переживающих свое девичество между войнами. Лишь время войны накладывает эту печать мужественности и простоты, придает взгляду бесхитростный и гордый вызов. Но что станется с ее лицом лет через 10-12, если, конечно, она до того лица доживет? Как будет оно проигрывать в сравнении с лицами невоенной поры, ухоженными, натренированными утаивать любые чувства? Ему вспоминались лица бывших девушек гражданской войны, без конца выступавших с воспоминаниями,
лица грубелые и жалкие, от того, что жизнь заполнилась лишь памятью о прошлом. Бывшее тогда кровавым, грязным и страшным, оно, отойдя, сделалось прекрасным, лучшим в судьбе. А настоящего, о котором тогда так мечталось, не досталось им, чтобы создать новое лицо с чертами по-иному прекрасными. Сейчас ее лицо не столь красивое, было прекрасно своим выражением непритворной заботы о нем, о нем. Совсем иное, чем у жены, оно и волновало его особенно этой непохожестью. Эта темно-русая, темноглазая девушка, юница, с большим и по-детски припухлым ртом, была из другой жизни, и погружение в эту жизнь, в пугающую сладость измены, ему кружило голову. Не сдержавшись, он ее привлек, посадил на колени себе, обхватив тонкую талию, перетянутую широким жестким ремнем, с подвешенным к нему пистолетом. Этот маленький испанский браунинг «Лама» тоже он ей подарил. Всегда он ей дарил что-нибудь из военного снаряжения. С большей охотой он бы ей подарил парфюмерный набор «Красная Москва», других он не знал, или кружевную сорочку. Но было невозможно кого-либо попросить, чтоб привезли из Москвы, а заказать снабженцам что-нибудь сверх того скудного, жалкого ассортимента, что имелся на армейском складе для военнослужащих женщин, было ему еще недоступнее, чем ей. Он не мог и поручить это Шестерякову. Стало бы слишком ясно, для кого старается ординарец, который сам вполне устраивался без этого. И тогда уже, как считал Кобрисов, даже видимость тайны перестала бы сохраняться во всей армии. «Что вы делаете?» — мягко укорила она. «Я же должна вас прослушать. Мне ваш пульс не нравится совершенно. Опять перебои. И что с вами делать, просто ума не приложу. Просили, чтоб я вам что-нибудь принесла, чтоб не спать, или укол сделала. Но вы же выпили».
«Так вот же и принесла. Нечто с тобой заснешь».
«Ну вот, что с вами поделаешь?»
Сидя у него на коленях, она расстегивала китель на его груди, прикладывалась ухом к сердцу. В ее движениях, во всем милом, девически незавершенном лице не видно было никакого лукавства, игры. Это и трогало его, и обижало.
«Да ты любишь ли меня?»
«Но вы же знаете». Как было понять ее покорность?
«Вы же знаете, что да, или что я это обязан сносить, потому что вы генерал, вы командующий, а я лейтенант, медичка». И однако при всей покорности, сколько ни возражал он, она упрямо звала его на «вы». «Покуда одеты, никогда по имени, а только вы. Другое дело в постели».
«Я шприц приготовила для укола», — сказала она грустно. «Но есть же какой-то порядок, режим. Зачем же вы раньше времени выпили?»
«Раньше какого времени?»
Она лишь потупилась, повела плечом.
«Ну, выпей ты для порядка».
Он ей налил с размаху, с переливом, в свою стопку и поднес к ее губам. Она от запаха сморщилась, но слегка запрокинула голову, чтобы он мог влить всю стопку разом. Это он приучил ее так пить. В первое их свидание она непременно перехватывала стопку пальцами обеих рук и выпивала маленькими судорожными глотками. Выпив, она опять припадала щекою к его груди, и это служило как бы условным сигналом, частью прелюдии, после которой с нею все можно. Господи, как будто ему с ней хоть что-то было нельзя. Как будто он это все не проделывал тотчас же, как она к нему входила, не дав ей хоть юбку стащить, не заботясь о том, как же она выйдет потом в измятой, как и вообще не заботила его, скольких усилий стоило ей при всех передвижениях армии являться к нему всегда чисто вымытой и опрятно одетой, наглаженной. Ее испуганные взгляды на дверь не понуждали его хотя бы накинуть крючок, а лишь задернуть полок в углу, где помещалась его походная койка. Хотя и этого можно было не делать, ничья нога не ступила бы сюда, миновав Шестерякова. Как много было потеряно,
и ее движений при раздевании, трогательно готовных и своего же горячего томления, всего прелестного, таинственного, о чем только и помнится потом, тогда как то, что он называл делом, забывается напрочь. Сейчас ему горько было представить себе, как, наверное, безобразен был он с нею, и оттого особенно горько, что таким она и запомнит его. И, может быть, в час-другой, в другой постели, с кем-то другим, она, вспоминая его, вздрогнет с отвращением. А, впрочем, стыд за себя недавнего был недолг. Он и сейчас думал, что его решение, в которое он не находил нужным ее посвятить, освобождает его совесть от всех укоров.
«Меня, может, завтра и не будет», — говорил он себе с почти детской обидой. «И это, может, в последний раз. Неужели же мне все не простится?»
И раздевал ее торопливо и неумолимо, разгорячась все более от ее податливости, любуясь откровенно при свете керосиновой лампы каждой открывшейся пядью девического тела. А затем, не сводя глаз с нее, раздевался сам, гордясь, что и она тоже любуется им, робко притрагиваясь к его шрамам. Вскинув ее на руки, он не ощутил совсем тяжести. Напротив, прилив сил от ожидания большей близости, и, задув лампу, понес свою ношу в угол, в темноту, поспешно, как если б кто хотел и мог ее отнять у него. Потом и впрямь ничего запомниться не могло. От первых ее судорожно-робких объятий до последнего задыхания, до того, как она, выгнувшись с неожиданной силой, не опала, наконец, сразу сделавшись расслабленным, потерявшим упругость пластом. Однако сознание его не затмилось ни на миг. В нем явственно промелькнуло сказанное кем-то: «Самое лучшее не может дать больше, чем имеет». И он подивился очевидной ошибке или нарочитой лжи. Так сказано теми, кто не знает, что взять или взять не может. Невесть отчего, довольный своим открытием, он, отвалясь изредка, и как-то машинально приникал губами и лбом к ее виску с пушистым завитком, как бы прощение и спрашивая за извечную мужскую вину, и, нехотя хриплым голосом, говорил о чем-то совсем не главном. Кровать узка, звезды в окне какие высыпали, кто-то в углу скребется, не мышь. «Что же с нами будет?» — вдруг спросила она, глубоко вздохнув. Она смотрела в темный потолок хаты, и он скорее угадал, чем увидел на ее глазах слезы. От унижения и опустошения, от счастливой усталости или от любви, которой не суждено продолжиться нигде, никогда. Он провел по ее щеке ладонью, хотел привычно пробормотать: «Ну что, глупенькая, ну перестань!» Но она быстро перехватила его руку своими обеими и приникла к ней щекой, потом губами, быстро целуя и всхлипывая. «Что-то с тобой должно случиться. Я так боюсь за тебя. Ты же безрассудный. Я просто вижу, как ты лежишь на том берегу, сразу же за переправой, совсем без движения».
«На том это еще ничего», — сказал он тем беззаботно усмешливым тоном, каким всегда так приятно мужчине говорить с женщиной, беспокоящейся о нем.
«На том», — повторила она как эхо. «Нет, переправиться ты успеешь, но далеко не уйдешь».
«Да что со мной случиться может?»
«Не знаю. Разве бы я тебя не предупредила, если б знала? А только ты со мною уже не будешь. Не дождусь я этого. Никогда».
Он хотел расспросить ее об этом предчувствии, не потому что слишком оно пугало сверх предчувствий своих, но просто он знал, что звук собственного голоса успокаивает многих женщин. Как в комнату вдруг ворвался рев телефонного зуммера и клацнула за дверью быстро схваченная трубка.
«Алло!»
— сказал глухо Шестеряков, должно быть, прикрыв рот ладонью.
«Нет, не товарищ командующий. Отдыхают они. Отдыхают, говорю. Устали очень».
«Прохиндей», — сказал генерал, усмехаясь.
Она усмехнулась тоже.
«Мне скажите, если что важное», — говорил приглушенно Шестеряков. «Это поглядим, надо ли еще будить». «Доплыли, говорите? Фонарем посветили? Ладно,
Доложу. И громко, явно для сведения того, кого просили разбудить. Значит, доплыли, дали сигнал. Сколько проблесков? 2 проблеска. Значит, еще не разведали, а только преодолели. Как разведают, 3 раза должны посветить. Шестеряков принял, дежурный у аппарата. Будьте спокойны, мне ж трибунал, если не доложу. И вам всего наилучшего. Счастливо оставаться.
Он прокрутил отбой и чем-то громко зашелестел, должно быть, газетой. Время, вспугнутое звонком и подклёснутое вскачь этим первым сообщением, опять замедлилось, потекло в бесконечной, безысходно мучительной благодарности ей, которая была так чутка и покорна, так хотела всю себя отдать. И хотя усталость еще не прошла и силы не вернулись, он не мог не потянуться к ней снова, прижавшись губами и горячим повлажневшим лбом. Она отстранилась, насколько можно было, чтобы не прикасаться, пока не пришло время. «Все-таки жалко, что я тебя не полечила», — так она объясняла свое движение. «Ты плохо к себе относишься, совершенно наплевательски к своему здоровью, а ведь уже возраст, никуда не денешься. И выпил зря так много. Много ведь выпил, да? Ну, согласись со мной».
«Угу», — сказал он. «Соглашаюсь».
Она вздохнула удовлетворенно и, помолчав мгновение, вдруг сказала с неожиданной страстью и сквозь слезы в голосе: «Счастливая твоя жена».
«Чем счастливая?» Он удивился. «Что я и тут с тобой изменяю?»
Он тотчас пожалел о сказанном, но она его слов как бы не услышала, простила. «Как же несчастливая с таким, как ты?»
«С каким таким особенным?»
«Нет, вовсе не в том дело, что генерал. Не в этом совсем».
«А в чем же?»
Впервые она ему отвечала на вопрос, которого он не решался задать, и он боялся спугнуть ее, ждал продолжения. Но продолжения не было.
«Так в чем же?»
«Разве я тебе не все сказала?» Ответила она удивленно и печально. «И ты сам не видишь, какая я с тобой. Когда только вхожу к тебе, у меня праздник. Рук и ног не чувствую. А когда одна остаюсь и о тебе думаю, ну такая печаль, такая тревога за тебя. Ведь ты же совсем один, такой одинокий, так тебе жалко. А тебе для меня и полчаса было много. Не потому, что заботы кругом и вздохнуть некогда, а просто я на полчаса и нужна».
И, смутясь, что укоряет его, чего раньше себе не позволяла, добавила мягче:
«Мне не за себя обидно. Мне и так счастье. Обидно, что ты себя обкрадывал. С другой так не делай никогда. Обещаешь мне?»
Все же он заснул ненадолго.
Может быть, на несколько минут, как провалился в черную яму, без какого-то ни было сновидения, и проснулся от того, что всегда тревожит и будет человека воюющего — тишины. Она с просонья была пугающей. В ней таилось что-то зловещее. Но у лежавшей рядом юной женщины глаза были открыты. Она стерегла его сон, и значит, ничего особенно страшного случиться не могло, по крайней мере, за то время, что он отсутствовал. Он к ней прильнул с ощущением своей неясной ему вины и благодарности за снисхождение. Но резкий зуммер опять прорвался сквозь дверь, клацнула трубка, Шестеряков приглушенно сказал свое:
«Алло!»
И громче, нежели нужно было собеседнику на том конце, стал переспрашивать.
3 раза посветили. Ну, значит, разведали. Ты это, и думать брось, что я не докладываю. Мне жить еще не надоело. Только зачем будить, если порядок во всем? Благодарю от лица службы. Кто принял? Шестеряков принял. Есть такой. Вот теперь и что будешь знать. Постой, куда уходишь? Кабель они размотали? В воду не упустили? Надо ж прозвонить его, вдруг не действует, где не то обрыв. Вот и займись. Ладненько, служим дальше, как родина велит».
Трубка упала на рычаг, и время опять потекло медленно. Можно было вновь жарко приникать друг к другу, переплетаясь как стебли. Но равенства и согласия в их любви, только что как будто достигнутых, уже не было. Что-то иное вторглось и требовало своего места в его сознании. И она это чувствовала и с этим соглашалась, жалея его,
и только робко прося побыть с нею, не уходить так далеко. Однако далекий и как будто совсем посторонний образ маячил в его мозгу. Образ тех, прячущихся на узкой полоске под обрывом, снедаемых страхом и все же делающих дело для кого-нибудь последнее в жизни. И ему не давало покоя, что он что-то упустил и не может вспомнить, что еще следовало приказать. Но вдруг опять властно заговорил Шестеряков.
«Алло, прошу назваться?» «Ну, считайте, Киреев говорит. Что там шестая рота поделывает?» «Готово? Пускайте роту. С Богом! Людям объявили насчет наград? 5 званий в героя на роту дадено. Кто первым уцепится? Ну, лады».
«Что он делает?» — спросила она испуганным шепотом.
«Ничего особенного. Командует армией. Ты мне его не сбивай».
«Что же одна рота сможет?»
«Все правильно. Он дело знает. Сейчас батальон поднимет».
И точно Шестеряков мог это услышать. Он уже опять кому-то звонил.
«Как там люди? Сладко ночевали, глазки слипаются? Кончай ночевать. Командующий, значит, так велели. Людей накормить, а водки им не давать. Почему, почему? Ну, сам же знаешь, река пьяных не любит. На том берегу по двойной примут».
Она вздохнула протяжно, как ребенок, спросила печально. «Пора нам прощаться?» И, не дождавшись ответа, сказала решительно. «Я с этим батальоном пойду».
Она не просила разрешения. Это было ее дело, ее боевая обязанность, в которую он никогда не вмешивался. Он лишь подивился нежданному совпадению, словно бы она обо всем догадалась. Все же он еще раз хотел того, что могло быть последним. Он поймал себя на том, что не думает о ней, для которой это, может быть, уже не так желанно. Но и укорив себя, все же глухо повторил.
«Еще не пора».
Он вложил в эти слова двойной смысл. Она поняла и головой коснулась его плеча. Он добавил.
«Еще колонна должна объявиться».
«Какая колонна?»
«Какая надо. Не забивай себе голову».
Было договорено, что танковая походная колонна, идущая к траверзу Мурятина по плавной дуге, объявится в эфире с половины пути. Для этого оставят там радиста, который выйдет на связь лишь через полчаса после ее ухода. Если его и засекут пеленгаторы, огонь обрушится на него одного. И возможный смертник, наверное, медлил надеть наушники, вытянуть антенну, дать свои позывные. Генерал его понимал, а всю жизнь изнывал от нетерпения, подступающего гнева. Он поднес глазам руку с светящимися часами, которые не снял. Ночь еще чернела в распахнутом окне, еще мерцали звезды, а время летело неумолимо. И вот взревел, наконец, зуммер, и Шестеряков громче обычного заговорил в трубку.
«Объявился радист? Порядок, благодарю!»
И, как бы предупреждая вопрос генерала, сам спросил. «А не засекли его?
Гляди-ка, фриц тоже не спит, службу несет. Да уж, пора будить. Сейчас доложу».
Но, положив трубку, продолжал сидеть, громко, как жестью, шелестя бумагой. А ночь в окне уже не была так непроницаема, как несколько минут назад. К ее черноте примешивалась робкая просень. В том последнем, от чего невозможно было отказаться, он прощался с женщиной, как прощаются с жизнью, с самым дорогим в ней, искупающим все страдания, обиды, предательства судьбы. И она отвечала ему так же прощально, пусть без горячности, без стенаний, которые и хотелось бы ему услышать, но с таким глубоким, страстным, упрямым молчанием, как если б уже принесла последнюю жертву любимому, и больше отдать было нечего. И когда разомкнулись, долго не произносили ни слова, лежали в оцепенении, далекие друг от друга. Также в молчании поднялись, и она смотрела на него, запрокинув голову, опустив руки. Он успел подумать, что от этой ночи, которая была уже на исходе, может быть, что-то останется, новая жизнь, и она ее понесет так же покорно, какой всегда была с ним. Но эту мысль, и пугающую, и внушившую гордость, перебил зуммер.
«На подходе уже!» — кричал Шестеряков. «Говорите, Торопиловку проследовали? Быстрые! И чего наблюдатели докладывают? Ни одной не потеряли! Значит, смогу доложить, все целые коробочки примуса тарахтелки. Благодарность от лица службы!»
Наклонясь, опуская к низу чуть продолговатые колокольчатые чашки девических грудей, еще не утративших для него своей неповторимости и тайны, и, значит, еще любимых, она подбирала с полу свою одежду, которой теперь больше стеснялась, чем наготы, грубую одежду не девушки, а солдата. Он порывисто к ней шагнул, вспомнив, что и ей сегодня тоже предстоит, что и ему. Но больше думал уже о другом, о себе, об армии, изготовившейся к переправе, когда привлек к себе тонкое теплое тело, стиснул, поцеловал ее в лоб и сказал, глядя уже куда-то сквозь стены, поверх ее темени: «Береги себя, дочка».